15 часов московское время, вы слушаете «Эхо», смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев, это программа «Персонально ваш», и сегодня в гостях экономист, декан экономического факультета МГУ и профессор Александр Аузан. Александр Александрович, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Да, и наши слушатели тоже очень рады вас видеть. Не часто вы появляетесь в эфире «Живого гвоздя», да и вообще, и вы знаете, вот сегодня очень много тем накопилось. Но прежде чем мы к ним перейдем, традиционная уже реклама, чтобы нам потом не прерываться, на shop.diletant.media книги из подарочной серии опубликованы, все они в единственном экземпляре. Там и Диккенс, и Гёте, и Данте, и Набоков, и Бальзак. В общем, на любой совершенно вкус. Это такие удобные издания, да, их можно подарить, они очень красивые. Можно попросить, когда вы заказываете на сайте, чтобы один из ведущих поставил автограф, если вам это нужно. Ну и следом, вот помимо этих книг из подарочной серии, книга «Николай I. Династические документы Романовых» уже с печатью от «Эхо». Книга написана на основе глубокого изучения архивных материалов, посвящена исследованию семейных тайн дома Романовых и усилиям императора Николая I, его агентов по поиску, отбору и засекречиванию относящихся к ним документов. Автор — это Алексей Морохин, он рассматривает эпистолярное наследие Александра I и его ближайшего окружения. Николай I, династические документы Романовых, shop.diletant.media. Переходите и заказывайте, пока есть в наличии. Александр Александрович, вы знаете, я бы хотел вот даже не совсем отталкиваться от того, что сейчас происходит, да, вот тенденции с вами проследить, потому что все новости, они взаимосвязаны между собой. Вот это очень важно понять, откуда растут ноги. И вот, собственно, изначально хотелось бы поговорить про экономику, трансформация экономических институтов в условиях санкций, частичной международной изоляции. Вот, например, Казахстан вслед за Турцией приступил к ужесточению контроля за торговым оборотом с Россией. С 1 апреля станет обязательным оформление сопроводительных накладных на товары. И вы знаете, это уже вот такое, я так понимаю, преграда, да, для параллельного импорта, который стал очень актуален в последние месяцы по понятным причинам. Вот чего нам ждать? От перекрытия, от вот этих барьеров, что ли?
Давайте осознаем, что это многоходовая игра, потому что первая фаза экономической войны, прямо скажем, 22 года, это был такой удар плашмя по всей экономике. 10 пакетов санкций, которые нельзя сказать, что не дали эффекта. Это неправда. Потому что они, во-первых, заставили очень переживать и двигаться бизнес в поисках новых логических цепочек, они были выстроены. Во-вторых, все-таки валовый продукт, прямо скажем, не вырос, как в 2021 году. А в 2021 году был довольно приличный рост по пересчету, чуть ли не 5,7%. То есть нас это подсекло на взлете, я бы сказал. А в 22-м он снизился, да, не на 10%, на 2%, но сжался. А сейчас новая фаза началась, потому что, на мой взгляд, вместо такого удара плашмя два направленных действия. На доходы бюджета, российского, разумеется, бюджета, а основа наших доходов – это газонефтяная торговля. Насколько я помню, это 43% доходов бюджета 2022 года. А второй удар как раз связан с попыткой наладить вторичные санкции. Перекрыть каналы параллельного импорта там, где они наладились. Напомню, что началось это, пожалуй, с Турции. Хотя до этого еще были санкции по фирмам Тайваня и Армении. Казахстан очевидным образом реагирует. То есть, конечно, волна такая издержек поднимается. Но, знаете, у меня прогноз экономиста, который лучше всего выражала наша замечательная правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, с которой мы дружили много лет. Она говорила: все рано или поздно устроится более или менее плохо. Будут ли эти барьеры, новые барьеры преодолены? Да, будут. Станет ли жизнь в России дороже? Да, станет, потому что невозможно забетонировать, построить такую великую китайскую стену вокруг самой протяженной страны мира, ни с той, ни с другой стороны. Проникновение товаров и услуг в Россию будет продолжаться, но через дополнительных посредников, цепочки, что будет связано с издержками.
Поэтому в продолжении...
наша будет, я бы сказал, по этим трендам меняться скорее к худшему, чем к лучшему, но медленно, думаю я.
Но ведь в продолжение заинтересованы не только Россия, наверняка, еще и Казахстан, да и Турция. Это же и выгодно и той стороне, правильно?
Айдар, я думаю, что они и будут продолжать. И Турция, и Казахстан. Просто нужно будет рядом с перекрытой цепочкой построить еще одну.
Рядом это для того, чтобы защитить себя от вторичных санкций. Конечно. Он просто такие конечно. Декорации получаются.
Конечно. Да, будут делать так называемые технические фирмы, которые создаются на некоторый период для того, чтобы что-то сделать. Я вам скажу, гораздо более сложные задачки решать. Когда текущий поток товаров, и этим много кто торгует, там источник не прикроешь, а бывают элементы сложной техники, станки уникальные и так далее, которые продаются западными производителями, вот персонально тем, кто занимается этим видом деятельности. Так и тут находит обход. Делают в Турции новое предприятие, которое 2 месяца якобы работает, потом оно заказывает себе оборудование, а потом это оборудование оказывается в России. Трудно? Да. Дорого? Да. Но торговля срабатывает.
А не потеряет ли российское государство контроль над рынком? Потому что вот не уйдет ли вот эта львиная или хотя бы ну, просто значительная часть в теневой сектор? Потому что когда пытаются весь мир, тем более в наше время, да, с развитыми информационными технологиями обмануть, то и сами-то ведь контроль вот теряют смотрите, какой-то.
Да. Я бы сказал, что не то, что не потеряет. Мне кажется, что власть как раз не против. Потому что обратите внимание, что до 24 февраля 2022 года позиция, например, Центрального банка по криптовалютам была жестко против. Минфин мягче немножко имел позицию. Но как без криптовалют обслуживать такого рода, я бы так выразился, сложно организованный оборот? Никак. Поэтому, да, для того, чтобы достичь результата, власть и идет на то, что по каким-то линиям контроль снимается или ослабевает. И я вам скажу, на протяжении 2022 года так называемые регуляторные издержки в России, они снизились. И то, что дальше пытаются, например, декриминализировать некоторые экономические статьи, чтобы не угрожать тюрьмой, чтобы можно было, заплатив ущерб, закрыть уголовное дело. Это тоже все снижение издержек для бизнеса, потому что иначе он будет задыхаться в этой агрессивной среде. Тяжело жить в таких условиях.
А минусы-то поэтому... какие тогда? Вот мы видим сейчас плюсы для бизнеса, а минусы для государства и для бизнеса от снижения этих издержек.
Государство, начиная с 2015 года, построило платформу налоговую чрезвычайно высокой точности и распространенности. И налоговые потоки в стране нарастали быстрее, чем валовый продукт в России.
Поэтому... Проект Мишустина, да?
Вот конечно, да. Ну, конечно, потому что Михаил Владимирович совершил невиданный скачок через, я бы сказал, несколько позиций от главы налоговой службы на главу правительства, потому что он сделал действительно лучшую в мире систему цифрового налогового администрирования. И сделал ее, знаете, на каком принципе? В отличие от своих зарубежных коллег, которые пытались отслеживать движение денег, Он с командой в свою систему заложил отслеживание движения товаров и услуг, а не денег. В итоге он охотился не за ложными операциями, а за реальным экономическим процессом. Успех превзошел все ожидания. Поэтому с поступлениями доходов в казну, если не считать тех затруднений, конечно, которые создают санкции по нефти и газу, точнее, санкции по нефти и решения по газу, я бы сказал. Вот остальные поступления отложены очень хорошо. И поэтому на то, что происходит на территории Российской Федерации, эта платформа видит достаточно отчетливо.
То есть не стоит ждать увеличения теневого сектора экономики, вот перетекания туда?
Нет, теневой сектор обязательно будет нарастать и усиливаться в отношениях с Казахстаном, Арменией, Турцией, Китаем, потому что это подушка такая, через которую и осуществляется обход санкций. Потому что, ну, как вы себе представляете, выходит смельчак и говорит: а видал я эти американские санкции, а пошли они со своими европейскими. Я вот такой герой, сейчас буду товары, запрещенные из Китая, перевозить в Россию. Таких нет. Они, конечно, уходят в тень. Поэтому теневой сектор будет расти по границам, по каналам, таким туманом окутывать те коммуникации, которые идут в Россию.
Российское правительство сформировало пакет мер по обеспечению финансового суверенитета. Вот как раз вы говорили, что невозможно вдоль всей российской длинной границы построить эту китайскую стену. А вот правительство вроде попытается, и они охватывают 5 направлений работы, эти меры, от попытки вернуть доверие к российскому финансовому рынку за счет хотя бы частичного раскрытия информации эмитентам ценных бумаг до цифровизации финансовых операций. Вы скажите, вот этот финансовый суверенитет, это вообще как-то звучит очень странно. Это возможно?
Айдар, это называется, у Жванецкого называлось до хрипоты спорить о вкусе устья с теми, кто их ел. Я вот эти документы, Айдар, не читал. Я понимаю, что это стиль «Эхо Москвы» поговорить про самую свежую информацию.
Ну, живу в гвозде. Да нет, про суверенитет говорят уже очень давно, и не только финансовый.
Суверенитет говорят давно, но вот документы, о которых вы говорите, я не видел. Поэтому комментировать документы, которые я не расковыривал пальчиком, не решусь.
Это а вот если от них абстрагироваться, а вообще вот такое понятие, как финансовый суверенитет, это как? Это оторванность от мировой экономики?
Я не знаю. Потому что вкладывается в это понятие, скорее всего, записано в этих документах. Поэтому что там имеет в виду, я не знаю. Видите ли, конечно, степень глобализации у нас была достаточно высокая, как мы обнаружили для себя в 2022 году. Наверное, это попытка понизить такую степень глобализации, причем понизить, видимо, не только в отношении враждебного Запада, но и дружественного Востока. Потому что если мы говорим про суверенитет, то вряд ли суверенитет может состоять в том, что мы для безопасности становимся провинцией Китая. Этого бы не хотелось. При всем уважении к великому и древнему государству. Поэтому, вот так рассуждая, я бы сказал, что, наверное, за этим должна стоять попытка поднять автономность действий и защищенность. Можно ли при этом иметь финансы, которые не связаны с внешним миром? Нет, нельзя. Потому что они поменяют свою природу и будут иметь, знаете, махнуться на своих карбованцах. Гуляй по Лиской Республике писали, обеспечивается главой того, кто отказывается принимать. Вот попытка из большой мировой финансовой жизни просто выдраться полностью, она результата не даст. Но мне кажется, что делается все-таки не это, потому что там есть весьма серьезные современные проекты вроде цифрового рубля. И должен сказать, что создание цифрового рубля похоже Россия опережает США, потому что США тоже занимается вопросом цифрового доллара.
То есть... А вы можете рассказать, вот для тех, кто не понимает разницу вообще между цифровым рублем и обычным, который в кармане лежит или на карте в банке, что это такое, как это применять можно, и как это Россия может применить вот в сегодняшних условиях?
Знаете, дорогой Айдар, вам надо привести специального финансиста, потому что... Ну, я немножко понимаю в финансах, но я не финансист. Я экономист, причем институциональный. Я вам скорее могу рассказать, в чем смысл этого экономического решения.
Да, конечно. То, как изменится институт и
как будет двигаться цифровой рубль в цифровой карман, да, это вот... Значит, смотрите, что получается. Самыми выигрышными и эффективными решениями за последние 5 лет обычно были решения, так называемые платформенные решения. То есть, когда те или иные операции привычные выводились на цифровую платформу, потому что на цифровой платформе нет посредника. Строго говоря, можно представить себе финансовую жизнь без банков на цифровой платформе. Вот есть люди, которые говорят, что банков не будет через 10-20 лет. Потому что банк, он же что? Он торгует деньгами. Да? Нашими деньгами он выдает кому-то кредиты, получая с этого какой-то доход. А не надо этого, потому что там все напрямую можно связать с помощью хорошего поисковика в секунды.
И кредитование в том числе, да?
Совершенно верно.
Эти все процессы.
А искусственный интеллект еще даст анализ сравнительных рисков, выгод и так далее, и так далее. Вот эти платформенные решения, между прочим, Россия, я постоянно это повторяю, в этой фазе цифровой революции, которая пришлась на ковидное, тяжелое, трагическое время, Россия очень хорошо продвинулась в цифровой революции, трансформации, великолепно. И цифровые экосистемы, Яндекс, Сбер, теперь Mail. То, что я говорил про налоговую цифровую платформу. И каршеринг. В Москве он на порядке больше, чем в других мегаполисах. И мобильный банкинг Тинькова и Сбера и так далее, и так далее. Так вот, в чем суть-то? На этих платформах издержки очень резко падают. Это очень дешево связаться друг с другом и выбрать вариант контакта. В итоге, кстати, очень важно еще, люди доверяют друг другу на этих платформах, потому что там есть агрегаторы и рейтинги. Вы же когда в Яндекс.Такси ставите оценку, таксист, он же вам тоже ставит оценку, там такой взаимный отбор происходит. Так вот, эти платформенные решения, они, думаю, и дали тот неожиданный рост в 5 с лишним % российской экономики в 2021 году, которую, честно скажу, тоже никто не ожидал, потому что смотрели на привычный экономический застой. А мы в застое живем с 2012 года, я вам честно скажу. Это стагнация. Мы на 1% в год и росли с 2012 года. Но похоже, что цифровой технологический сдвиг такой очень серьезный пошел. Правда, я эту радужную картинку сам же и испорчу, потому что дальше я скажу, ну и где мы возьмем микропроцессоры быстрее теперь для этих платформ, для поисковиков, для серверов. Проблема. Смотри, как приключенческую повесть о том, как через серую зону что-нибудь провести, создавая технические фирмы и ложные предприятия.
Вы знаете, мы видим, что вот эти технические компании, они либо часть сотрудников перевозят за рубеж, и, либо полностью отсюда уезжают и покидают российский рынок. Вот как вы думаете, учитывая экстрактивность экономических институтов в России, можно ли прогнозировать, что в ближайшее время в связи с ростом издержек, с рисками экспроприации просто капитала компаний и просто трезвомыслящие люди, технократы покинут страну со своим бизнесом вместе, будут развиваться в каком-нибудь Казахстане? Кстати, мы это видим сейчас уже. Насколько это глобально будет?
Вот как хорошо, вы какие слова говорите. Экстрактивный институт, вот это уже я могу, вот это уже мое. Это не про цифровой карман и цифровой кошелек. Смотрите. Во-первых, давайте объясним, что такое экстрактивные институты. Институты – это вообще правила и способы их поддержания. И эти правила, они, во-первых, могут быть в законах прописаны формально, во-вторых, могут быть в человеческом общении. Я этому руки не подам, а этому подам. Это вот неформально. А еще институты могут быть экстрактивными, это рентодобывающими. В России, как в большинстве, между прочим, стран мира, правила делают для того, чтобы выкачивать ренту. И накачали, напомню, за нулевые годы триллион долларов. Непонятно только вот где он. Потому что это в сумме дворцов и яхт не остаток еще будет большой. Непонятно. То есть явно не инвестировали. Так вот, мы при этом, уважаемые друзья, мы имеем удивительную страну, не уникальную. Таких стран в мире, насколько я помню, 6 или 7. Где человеческий потенциал очень высокий, а качество институтов очень низкое. Обычно они соответствуют друг другу в странах. То есть, если институты плохие, то и в особенно образованных людей и высокопродуктивных там нету.
А как это начинают... происходит? Как это может сочетаться? Это вот значение кулуарных каких-то рукопожатных разговоров? Как это назвать?
Как, что может? Что может? Айдар, не понял ваш вопрос. Спросите, пожалуйста.
Вы говорите, что у нас вот такие институты, да, закрытые, да, экстрактивные, да, но при этом индекс человеческого развития очень высокий. Да. Как это сочетается? Почему, значит, так получается?
Это загадка. Потому что, еще раз говорю, вы, вот, никто не удивляется, когда и институты плохие, и там качество человеческого потенциала, человеческого капитала низкое. А вот в России не так. Могу сказать еще, там, на Украине, в Словении, Аргентине. Ну, вот не так. Значит, правда из этого как раз и следует, что люди по разным причинам уезжают из страны, потому что люди 21 века не находят применения в экономике 20-го. Это понятно. Но там, где у нас экономика 21 века, а это и частные, и государственные компании глобально конкурентоспособны. Там Росатом, Яндекс, Касперский и так далее, и так далее. Там, конечно, такие мозги находят применение, потому что, чтобы стоять под ветрами мировой конкуренции, умные люди нужны. А вот чтобы рынки делить, они не нужны. Это головная боль держать умного человека, который тебе советы будет давать, когда тут надо взятки давать, а не технологии совершенствовать. Понимаете? Поэтому да, тут есть вот такое противоречие. И, конечно, умозрительно мы должны заключить, что у нас что-то должно возобладать. Либо у нас упадет качество человеческого потенциала до уровня вот этого плохого качества правил. Либо институты надо перестроить так, чтобы они до людей дотянулись. Но хочу сказать, что в России десятилетиями сохраняется этот разрыв, и люди уезжают, и новые прорастают, получают образование, становятся талантливыми участниками тех или иных процессов. А вот с институтами у нас... Задачку решить так не получается. Я, кстати, попробую объяснить, почему, если хотите. У меня есть
догадка, да, конечно, давайте.
Мы не можем решить эту задачку. Видите ли, тут нелегко, мы в нашей сфере институциональной экономики, которой я много лет занимаюсь, и вот 20 лет возглавляю первую в стране кафедру прикладной институциональной экономики, поэтому тема-то моя. Значит, напомню то, что я говорил, что институты, они формальные и неформальные. С одной стороны закон, а с другой стороны рукопожатные, нерукопожатные. Это хорошо, это плохо. Такой айсберг. Надводная часть и огромная подводная часть. Вот эта огромная подводная часть – это культура. Так вот, По нашим исследованиям с коллегами с экономического факультета, Института национальных проектов, российской венчурной компании, Центра стратегических разработок, мы 5 лет исследовали российские регионы и обнаружили странную вещь. У нас в одной стране 2. С точки зрения индивидуализма и коллективизма, с точки зрения отношения к тому, что и как можно делать. Вот я одной фразой всегда выражаю, что такое индивидуализм, потому что умри, лучше не скажешь. Эту фразу мне сказал Даниил Александрович Гранин, замечательный писатель и открыватель жанра научно-документальной прозы. Да? Вот он много лет назад мне сказал, в России можно делать очень много, если не спрашивать разрешения. Вот индивидуалисты – это люди, которые действуют, не спрашивая разрешения, а коллективисты действуют, спрашивая разрешения. У семьи, у начальника, у авторитетного человека, у коллективистов другое преимущество. Они себя умеют отдавать стране. Это тоже Лотман Юрий Михайлович говорил, что в России действует культурный архетип отдания себя. Вот они могут себя вложить в дело, там, в заботу о деревне, о городе, губернии, там, стране и так далее, и так далее. То есть и то, и другое неплохо, просто разные. Теперь смотрите, что у нас получилось. У нас и Россия, то есть индивидуалистическая Россия, это мегаполисы. Вот в них живут люди индивидуалистического настроя. Урал, Сибирь, Дальний Восток, еще Северный Кавказ. То есть все районы, где самоотбор. Люди туда приходили сами. И в город приходят, отрываясь от своего сообщества. И в Сибирь бегут, и осваивают Кабарду. Да? Значит, а остальные районы коллективистские. Чего хочет и Россия. И Россия, мы знаем, чего хочет. Сами в ней живем в основном. Демократии, свободы предпринимательства, модернизации. Чего хочет к России? Государственного участия, социальной справедливости и перераспределения. Вот поднимается 2 запроса наверх. И, как в физике, происходит аннигиляция. Потому что построить институты, которые соответствуют тому и другому одновременно в стране, невозможно. И что мы имеем? Мы имеем такой пад, систему ручного управления и манипулирования. Политически власть любит опираться на К-Россию, она многочисленна. Примерно, я бы сказал, 3/4 населения. А экономически на И-Россию, потому что надо заниматься технологическим прорывом и так далее. Поэтому мы, скорее всего, и живем вот в таком разрыве, когда есть потенциал интеллектуальный, чтобы двигаться, но нет такого устройства жизни, или мы говорим институтов, качества институтов, для того, чтобы это движение реально экономическое происходило. Правда, опять-таки, у меня есть гипотеза, как это надо решать.
Так, вот это очень интересно, да. Да.
Она не очень новая для разговоров в «Живом гвозде». Россия – это федерация. А что это означает? Это означает, что в одном регионе может быть один политико-экономический режим, а в другом – другой. Если, конечно, ресурсы регионам отдать, а я бы сказал, вернуть. Вот тогда рядом можно построить разные модели. Мне, правда, тут же начинают говорить, нет ли риска, что страна распадется. Но вы знаете, риски есть во всем и всегда. А в том, что страна вот застынет в этом своем застое и стагнации, риска распада нету, что ли? Есть, конечно.
А в том, из что двух зол выбирают меньше, там, где риска чуть-чуть поменьше.
Я бы сказал, я бы выбирал... Мы вообще никогда не выбираем, к сожалению, может быть, между вариантом прекрасным, в котором недостатков нет, а все светло и здорово, и вариантом дурным, который можно сразу ногой отбросить. Да? Обычно мы выбираем между 3-4 вариантами, каждый из которых из плюсов и минусов.
Но ведь смотрите, в чем дело. Ведь все утыкается в политические институты. Ведь невозможно построить экономический институт и вот жить в мире феи и бабочек без изменения политических институтов. А здесь, конечно, тут уже такой человеческий.
Хотя, простите, Факт. Вот, Айдар, во что упирается, это вопрос такой непростой. Та история, которую я вам изложил, она упирается в людей, в их ценности. Потому что люди из К-России и И-России вам по-разному ответят на вопрос, какие нужны политические реформы и какие нужны политические институты. Но при этом мы же хотим все-таки жить не в разводе между одной Россией и другой. Вы обратите внимание, что именно в 22-м году вот то, что мы нащупали как различие в социологии, проявилось очень жестким отличием отношения к тому, что происходит, к той трагедии, которая происходит. Потому что как относится значительная часть людей из и России, из мегаполисов и так далее, к тому, что происходит. Для них это драма, потому что они были включены в глобальный мир, они строили фронтирные компании, у них уехали друзья, родственники, коллеги. Ну, правда, кто-то сделал колоссальные карьеры как раз на этих отъездах, а кто-то сделал хорошие капиталы на освобождение рынков и предприятий иностранными инвесторами. А К-Россия как относится? Слушайте, К-Россия, им же за 30 постсоветских лет вообще ничего не досталось. Ими не занимались. Вот я считаю, наша вина в прошлые исторические периоды в том, что мы под процветанием страны понимали подъем там, где поднимается. А люди живут очень по-разному и в разных местах. И фактически от постсоветского времени К-Россия ничего не получила, кроме решения проблемы дефицита, купить можно, если деньги есть, и вопиющая несправедливость, неравенство. Вот это К-Россия.
А вам не кажется, что как раз К-Россия и занимались? Но занимались не так, вот как вы сейчас это интерпретируете, да, а подготовили их для того, чтобы сохранять вот эти институты экономические и, конечно, в свою очередь, политические.
Надо было готовить, я вас умоляю, потому что ведь поймите, у них понятное, у них, у нас, потому что это тоже мы, это часть мы, Россия. Отношение к тому, что происходит, потому что для них это возвращение в мировую историю. Это вот мы, наконец, нашли источник всех наших бед. Это же англосаксонский империализм. И мы в защиту всех народов Земли бьемся, как в свое время. Да? И это же другое миропонимание. Кстати, там другая экономика возникла на этом. Обратите внимание, что никогда не платили таких денег по контрактом в армии, компенсации по ранению, по смерти, социальные льготы, оживление оборонно-промышленного комплекса. Это же все такая другая экономика. Поэтому я и говорю, что различия, которые мы видели скорее как теоретики, занятые там исследованиями полевыми в регионах и сопоставлении стран, вот это различие, оно стало в 22-м году видно, по-моему, всем. И отсюда я и вывод делаю, что будущее России зависит от того, нам удастся две страны помирить и соединить в каком-то таком, как бы, единых желаниях или нет.
Удастся или нет? Как вы думаете?
Ну, во-первых, такая проблема-то не только у нас стоит. Я могу назвать еще три страны, в которых точно такая проблема.
Нет, подождите, давайте с Россией разберемся. Вот. Потому что на что сделает ставку российская власть сегодняшняя? Да? На поддержание этих институтов или на человеческое развитие?
Вот смотрите, вы хотите, чтобы я прогнозировал, на что нынешняя власть делает ставку? А мне это не интересно. Мне интересно, на что мы с вами сделаем ставку. Вот мы с вами на что сделаем ставку?
Мы с вами не влияем на глобальные политические процессы.
Нет, это ложь. Сейчас скажу как. Потому что, конечно, если мы с вами вот эту разъединенность считаем нормальной, сначала разъединенность там, и России, и К России, потом разъединенность людей в России, потому что главной болезнью индивидуалистической России, я вам скажу, что является дикая недоговороспособность. Тут как появляется мыслитель, другие же мыслители не существуют. Компромисс невозможен. Понимаете, вот в этой ситуации, конечно, мы с вами не то, что на будущее страны, мы непонятно, как на будущее своих семей влияем, и детей. А вообще-то я утверждаю, что как раз от того, способны ли мы разговаривать и договариваться с людьми другого взгляда, если хотите, других ценностей, но россиянами. Вот от этого зависит гораздо больше, чем от завтрашнего или послезавтрашнего решения правительства или администрации президента. Я,
вы знаете,
предложил бы всем сестрам по серьгам, там своих вин более чем хватает наверху. Только знаете что? Мы-то тоже не белые и пушистые. Потому что мы считаем, что жить надо так и только так, не замечая, что значительная часть страны жить хочет по-другому. Другие у нее представления о жизни.
При этом вы сказали, что в 2022 году особенно отчетливо стали видны эти противоречия в российском обществе. Конечно. И я не только они стали видны, они еще и появились новые противоречия, которые вот лично я не знаю, как вообще разрешить. Это, например, отношение к происходящему, так это назовем мягко. И сегодня нам в России приходится двигаться по трафарету, который нарисован оттуда сверху. И мы же с вами видим, что происходит, когда один человек пытается, ну, хотя бы полшага сделать за границу этого трафарета. Как вот в таких-то условиях влиять?
Айдар, вот смотрите. Вы задаете вопросы, на которые гораздо лучше ответили бы политологи. А я вам говорю, что существуют другие слои отношений и представления о том, как жить, как работать, как управлять своей деятельностью. Вот давайте вернемся к экономике, потому что, да, я не буду спорить про факт, который вы говорите, что да, есть трафареты, есть опасность отступления и перехода границы. А теперь давайте посмотрим на другую сторону. Я же как экономист обязан смотреть на происходящее. Россия 2022 года показала то, что в стране есть огромная сила, не военная, а экономическая. Называется российская рыночная экономика. Я вам честно скажу, мы ведь когда давали плохие прогнозы в марте, в конце февраля, начале марта, 22-го, мы, экономисты, сомневались, в какой степени наша экономика рыночная, потому что вот тут монополия, тут увеличение роли государства, тут конкуренция плохо работает. Рыночная она. Не зря были усилия начала 90-х вложены во всю эту историю, потому что даже там, где действуют государственные бизнесы, там Сбербанк или там Росатом и так далее, и так далее, на самом деле они действовали рыночными методами. Они не директив правительства ждали. И вот эта высокая выживаемость, она стоит на живом свойстве российской рыночной экономики.
А можете привести пример, пожалуйста, вот симптомов этих рыночных отношений, да, чтобы здесь действительно не было видны руки государства?
Государство, когда вот эта вся история началась, честно сказать, сделало одну большую и важную вещь. Не допустили финансового краха. Вот команда Центрального банка действительно очень умело разрулила эту историю. Финансового краха не произошло. А дальше что делало государство? Да почти ничего. Почти ничего. Оказалось, что надо не вмешиваться в рынок, и тогда люди за 3 месяца перестроили логистические цепочки. За 3 месяца, ай да. Это потрясающая штука. Указами. Вы бы это 1.5 года инструкции писали и проверяли исполнение. А вот без этого рынки сработали. Поэтому Понимаете, я считаю, что находясь в тяжелом историческом периоде, а мы с вами в тяжелом и мрачном историческом периоде, надо все-таки видеть обоими глазами. Во-первых, видеть то, что у нас есть. Потому что, ну вот, достигнут в России рубеж рыночной экономики, да, и выясняется, что страна не отдает, и как бы и правительство говорит, и не будем мы эту штуку трогать. Сохраняется в России вот эта способность к деятельности технологической компании. Отчасти сохраняется, потому что не хватает многих элементов из-за санкций. Должны лично мы что-нибудь делать для того, чтобы, если не завтрашний, то послезавтрашний в России день был лучше? Я считаю, что да. Потому что вот эти вот отношения между двумя частями страны, они лечатся, на мой взгляд, чем? Долгим взглядом. Нельзя всем смотреть на март 24-го года. Ослепните. Потому что мы все время смотрим, а вот будут выборы президента, а вот сейчас будет трансформация. Нет, не будет трансформации. Да бог с ними. Вы попробуйте посмотреть на 10 лет вперед, поставить себе цели, там понять, что должны сделать для детей и внуков. Во-вторых, доверие, экономический рост происходит там, где люди доверяют другу. На платформах люди доверяют друг другу, незнакомые люди доверяют друг другу. И они власти предлагают доверять, заметьте. А друг другу. Потому что у нас главная болезнь вот к России, это когда верю своим против чужих. А доверять надо незнакомым людям, большинству, тогда экономическое развитие идет. И третья важная вещь, это, конечно, договороспособность, о которой я говорил. О том, что мы с вами... Дорогой Айдар, были способны договориться, на какую тему рассуждаем?
Вы знаете, может быть, действительно люди доверяют друг другу, но они это делают, потому что процессы налажены, вот эти платформы созданы. А в свою очередь, создатели этих платформ, если упрощенно говорить, они ведь тоже должны быть уверены в том, что то, что они создали, завтра не перестанет быть их. Не отойдет в руки государства или каких-то структур окологосударственных, просто потому что так кто-то захотел. Должна быть основа, закон, правила игры.
Что долгий взгляд и доверие стоят лучше всего на том, что правила соблюдаются, да, на том, что не происходит перераспределение экспроприации, это чистая правда. И что? Это правда все.
Ну что видите, с этими платформами будет?
Слушайте, вот смотрите, это даже трагикомично, потому что мы сначала говорили про институты в реальной, такой невиртуальной жизни, что ну что же мы тут можем поделать? Не мы же законы принимают, это они же там все делают. Тут оказалось, что параллельно с этим миром можно строить другой виртуальный цифровой мир. Со своей очень мощной экономикой. Слушайте, платформу Яндекса кто строил? Министры и заместители руководителя администрации президента, что ли? Нет, конечно. Конечно, нет. Это мальчики и девочки там 90-х годов, которые развернули вот такую штуку. И не только они. Значит, они-то что делают? Они тоже делают институты. Только цифровые. И хочу сказать, что любые правительства, они вообще не в восторге от существования цифровых платформ. Вот смотрите, гоняли в Китае Джека Ма. Почему? Ну, потому что выросла цифровая такая экономика, которая огромна, где большие обороты, много людей, и как-то не очень замечают политбюро ЦК КПК или там его постоянный президиум. Цукербергу тоже пальчиком грозили, что мы сейчас закон Шермана применим, мы сейчас поделим твою империю. Потому что, ну как, появляется не подконтрольные в такой степени правительством институты, правила, потому что вы в законах так написали, а у нас есть пользовательское соглашение, у нас своя конституция на платформе, которую тоже поменять, между прочим, труднее, чем конституцию.
Вот. Вот мы пришли к тому, вот посмотрите, если, то есть получается, вот если так упростить очень сильно, если ты создаешь какую-то платформу, цифровые свои институты, подчиняйся нам. Если ты не будешь этого делать, то тебе здесь не место. Мы тебя заблокируем, мы тебя посадим, мы тебя выгоним, как угодно, но работать ты тут не будешь.
Айдар, теперь смотрите. Да, конечно, это вечная конкуренция правительств и сферы бизнеса, она всегда существует. Власть всегда пытается сказать, что вот вы делаете, как мы сказали, или мы вам не дадим бизнесом заниматься. Но у экономики...
Извините, ну ладно бы, если так. Извините, пожалуйста. Ну ладно бы, если так. Но когда правила не писаны, это уж совсем другое.
Так, секундочку. Теперь давайте посмотрим на реальные результаты этих противостояний. Ну и что, много заблокировали в цифровом мире? Да я вас умоляю, практически пока что ничего. Не потому что решение по блокировке напринимали, но по телеграмму приняли решение. Только у нас депутаты в телеграмме переписываются. Вот этих нет у нас, мета и прочее, прочее. Только что-то все смотрят. Вот даже без VPN, простите меня. Поэтому не такая это простая штука, фаербол построить, вот заблокировать. Потому что пальчиком грозить можно много, но если вы не в состоянии реально, технически, технологически, интеллектуально построить стены, Китай, там цифровое тоталитарное государство вот эту великую китайскую стену строило давно и во многом построило. Но это не очевидная операция, не факт, что у нас получится то же самое. Поэтому, ну, просто жизнь сложнее, и результат в ней, я бы сказал, пестрее, чем кажется той или иной стороне. Здесь продолжается некоторая борьба вариантов будущего, я бы сказал так.
Хорошо, ну давайте, вот у нас мало времени осталось, про гражданское общество, может быть, поговорим тоже, потому что это ваша сфера научных интересов.
А я бы скорее говорил про общественный договор.
Да, давайте, да, пожалуйста, вот это вот очень это интересно, особенно сегодня, особенно что, интересно. Понимаете, очень вы, много говорим, да, про общественный договор, вот какой он был вчера и какой он сегодня.
Знаете, меня тут что очень веселит, что когда я 20 лет назад говорил про общественный договор, то люди говорили, что за чушь. Потом стали говорить, что-то в этом есть. Теперь говорят, кто же этого не знает. Но я, правда, рад этому обстоятельству, потому что общественный договор – это не документ, который народ с властью подписывает, а это обмен ожиданиями между людьми и властью по поводу того, какие будут основные правила про собственность и про свободу. И вот, на мой взгляд, как у нас было раньше и как устроилось теперь. В течение первого десятилетия 21 века у нас фактически договор, или то, что Глеб Павловский говорил, вот не надо называть это словом договор, давайте называть сделка. Ну, называйте сделка. Это все равно обмен ожиданиями. Это обмен ожиданиями. Большинство людей, они говорят так, ты несусь ко мне, государство, вот у меня семья, вот тут бизнес, вот тут работа, вот тут моя религия, а тут мои политические убеждения. Ты вот сюда не суйся. А я не буду соваться в твои дела. Причем хочешь, избирай оппозицию в парламент. Не хочешь, не избирай. Хочешь, делай выбор на губернатора. Хочешь, не делай. Но ко мне не лезь, потому что мы эту автономию завоевали. Вот постсоветское достижение. И я бы сказал, что такой договор держался с 2000 по 2011 год. Мы видели его крах на площадях Болотной. Между прочим, когда говорят, что вот этот обмен ожиданиями был нарушен властью, нет, не властью. Нет, не властью. Вот те люди, которые вышли на Сахаров, на Болотную, это как Стругацкие говорили. люди, которые хотели странного, люди, у которых деньги есть, работа есть, бизнес есть, они вышли что-то хотели. Чего хотели? Нематериальная была. Модернизация, демократизация. 3 года после этого, хочу вам сказать, доходы населения падали, и поддержка власти падала. Нет, извините, падение доходов населения с 14-го, конечно, года началось, с 14-го. А вот поддержка власти 3 года падала.
Вы говорите, это общество нарушило договор. Ну вот, подождите, говорю, вы только что говорили
общество,
про...
Смотрите, общество, ведь договор существует для чего-то. Да, я говорю, что инициативу нового договора проявило тогда общество. Я вам скажу, почему. Сказать?
Потому что подождите,
были выполнены
они отстаивали
цели
старый.
Предыдущего договора.
Цель. Ну как же? В 90-е годы, когда, по вашим словам, этот договор складывался, эти люди, вышедшие на Болотную площадь в
2011
году...
В 90-е годы никакого договора не было.
Ну или
никакого.
После.
Страну
а когда он сложился?
Он сложился в начале 2000-х годов.
В начале, вот. хорошо, даже так, ладно. Это особо сути дела не меняет, на мой взгляд. Эти люди имели своих представителей в парламенте, как минимум. В 2011 году двери захлопнулись. И вот они вышли, они говорят, а как же? Вот пункт работал этого общественного договора в начале 2000-х. Значит, ну, хоть как-то, но работал. А сейчас где?
Значит,
нет этого пункта.
Вот вы видите одну линию действительно. Свертывалась ли демократия в России? Запишите. Да. Причем, знаете, с какого времени? С середины 90-х годов. Потому что манипуляции на выборах начались в 95-96. Давайте, положа руку на сердце, скажем, как это все было. Но не это образовало главную линию российского развития. А я вам скажу, что. Люди в 91-93 году, совершая исторический поворот, они хотели чего? Формально говорили, будет демократия, будет свободный рынок. Прошло 10 лет, прошло 15 лет. Со свободным рынком не очень, с демократией еще хуже. А люди почему-то не протестуют массово. Потому что они получили другое. Они хотели уйти от экономики дефицита в общественном потреблении. Они получили в нулевые годы общество потребления. А дальше правильно люди сказали, ну хорошо, эту задачку решим. Но есть же ценности повыше, чем набор товаров в супермаркете.
Какие? Это вы про обе России или про Россию и все же?
Это и Россия. Конечно, в основном это была и Россия. Вот и Россия сказала, какие ценности? Да, модернизация, демократизация, все правильно. Через 3 года, подумав и теряя поддержку, власть сказала, слушайте, хотите ценности? У меня есть. Знаете, какие ценности? Сверхдержава, империя. Это не материальные ценности. И с 14 года у людей стали падать доходы, а поддержка власти стала расти. И с 14 по 18 год до пенсионной реформы, я полагаю, у нас действовала уже иная сделка, другой обмен, другой общественный договор, геополитический. То есть отдаем часть своих доходов, каждый 10 рубль, между прочим, отдали. За что? За чувство принадлежности к великой супердержаве, которая там в Сирии, в Ливии, в Венесуэле. Потом была пенсионная реформа, так сказать, распад второго брака, низкое снижающееся доверие. Его не удавалось восстановить до какого, как вы думаете, времени? До начала 22 года, когда вот этот геополитический контракт «Мы – великая супердержава» – это ценностное предложение власти населению. И оно снова было принято. Какой России вы скажете? В основном К-России, в основном коллективистской России. И оно стало обрастать своими институтами, потому что, ну, нужно же деньги давать населению, бороться с неравенством. Да, но это можно по-разному делать. Можно давать детям, многосемейным, а можно давать, например, военным и членам их семей. Можно делать социальные фонды по поддержке, не знаю, там, экологических задач. А можно делать социальные фонды по поддержке и развитию семей тех, кто участвует в специальной военной операции. Вот поэтому...
До каких пор договор можно пролонгировать? Где красная черта, ну, вот сейчас используется часто, да, эта формулировка?
Ну, я бы сказал, что тут два ограничителя. Я не знаю, какой из них. Во-первых, вечных такого рода договоров не бывает. А ограничители два. Один ограничитель ресурсный, ну, потому что здесь же надо все-таки не одними словами. Тут нужна достоверность вот этого нового
платить деньги,
предложения, да. Поддерживать, да, деньгами. А второй ограничитель ценностный, потому что, ну, понимаете, если вам говорят, что это супердержава, то она должна подтверждать это все время победами.
Все ясно, все предельно ясно, да. И я думаю, последний вопрос, уже время заканчивается. Скажите, вот при некоторых общественно-политических изменениях, когда поменяется тот, кто заключал договор сверху, так скажем, что будет? Не будет ли, вот как по Томасу Гоббсу, войны всех против всех, когда общественного договора нет, такое естественное состояние?
Айдар, честно скажу, а я не знаю. Потому что история вообще очень капризная дама. Она преподносит сюрпризы неожиданные. И не тогда, когда вы от нее этого сюрприза ожидаете. А наше дело, я бы сказал, быть готовым к разным вариантам развития ситуации не в качестве жертвенных животных, а в качестве людей, которые в этой стране намерены жить, взращивать детей и внуков и влиять на то, как живет и развивается страна.
Александр Аузан, институциональный экономист, декан экономического факультета МГУ, профессор, был сегодня персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо вам за такой насыщенный разговор.
Спасибо.
Да. Лев Шлосберг после нас в программе «Особое мнение» с Антоном Орехом в качестве ведущего. Не переключайтесь. До свидания.